Похороны президента Венесуэлы Уго Чавеса, скончавшегося в Каракасе 5 марта, так совпало, в 60-ю годовщину смерти Иосифа Сталина, состоятся в пятницу. В течение месяца в стране должны пройти президентские выборы. Пока обозреватели считают ситуацию в Венесуэле стабильной. Чавес, прослуживший на посту главы государства почти 14 лет, был ярким политиком левого популистского толка. Автором теории так называемой «боливарианской революции», придерживался открыто антиамериканских настроений и не скрывал симпатии к сохраняющимся в мире авторитарным и диктаторским режимом. У нас Лидия Уго Чавеса. Я беседую с обозревателем Радио Свобода, латиноамериканистом Александром Гостевым.
В последние годы о Венесуэле знал весь мир, и люди следили за тем, что там происходит. Причем не только политологи, эксперты или лидеры других государств. Чавес стал одним из самых ярких мировых лидеров последних 10 лет. Это был не просто политик, это был яркий шоумен. Чавес в собственной стране успел построить так же много, сколько он успел разрушить. Люди из венесуэльских трущоб стали жить намного лучше. Они стали лучше питаться, многие из них получили нормальное, благоустроенное по современным меркам жилье, они получают очень хорошее медицинское обслуживание, у некоторых появилась работа. С другой стороны, все его обещания по большому счету не сбылись. Он обещал полностью покончить с безработицей. Безработица в Венесуэле находится на одном из самых высоких уровней во всей Латинской Америке. Обыкновенная бытовая уличная преступность при Уго Чавесе стала главной проблемой Венесуэлы, и все люди, которые отдавали, например, голоса на последних президентских выборах его главному оппоненту, кандидату от объединенной оппозиции Энрике Каприлесу, голосовали за Каприлеса в первую очередь потому, что он предложил эффективный план борьбы с организованной и неорганизованной преступностью в стране. Венесуэла богатейшая в природно-географическом смысле страна. Там есть не только нефть, там есть и огромные леса, и огромный сельскохозяйственный потенциал, и огромный гидроэнергетический потенциал. При Уго Чавесе энергетическая проблема стала вторым кошмаром, второй катастрофой для страны. Уго Чавес постоянно жаловался то на засуху, то на происки иностранных агентов, то на плохую работу электростанций. Из Венесуэлы все последние 10 лет уходили иностранные деньги. Все, чего добился Чавес, это российских инвестиций, немножко иранских денег, еще, ну, каких-то, что называется, с меру по нитке. Что сейчас будет, кстати, с всеми российскими планами и капиталовложениями в Венесуэле, совершенно непонятно. Все оружие, которое продала Москва Каракасу, оно было продано фактически в долг. Есть огромные разработки в бассейне Оренока, совместные российско-венесуэльские. Это месторождение называется Хунин-6. По этому поводу глава Роснефти Игорь Сечин 6 раз посещал Венесуэлу, о чем-то там договаривался. Что сейчас будет с этими контрактами, совершенно неясно, так и с попытками совместно разрабатывать и искать новые месторождения углеводородов на венесуэльском морском шельфе в Карибском море.
Уго Чавес принес в мир вместе с собой и своеобразную идеологическую конструкцию. Можно говорить о ее ущербности, неустойчивости, тем не менее идеология революции 21 века или всемирной боливарианской революции, о которой говорил популист Чавес, нашла себе довольно много сторонников в разных странах мира. Что-то под этой идеологической концепцией есть, что может пережить Чавеса? Или с его кончиной уйдет в прошлое и идея революции 21 века?
Не думаю, что уйдет, так же, как и уверен, что если бы мы сейчас с вами, Андрей, спросили покойного, как все-таки можно коротко сформулировать идею боливарианской революции, я не уверен, что он бы внятно ответил. Набор действительно популистских лозунгов, которые Чавес нахватал совершенно из разных источников и из разных философских и политологических моделей. Этот человек одновременно называл себя и троцкистом, и социалистом, сторонником индейского национализма. Сила любой идеи часто заключена еще не в самой конфете, а в фантике, в оболочке. И так же, как и мощность идеи заключена в самом звуке. Боливарианская революция звучит красиво, особенно если мы учитываем национальный дух, национальный характер и историю региона. Если говорить как бы практически, ну, в первую очередь, это все было замешано на сохраняющемся в Латинской Америке антиамериканизме, нелюбви к богатым, нелюбви к бывшим колонизаторам, на нелюбви, говоря откровенно, белым европейцам. Когда человек, обладающий ярким характером, призывает, с одной стороны, кого-то бить и спасать, а с другой стороны, обещает, что есть какой-то очень простой и радикальный, и, самое главное, быстрый способ решения большинства жизненных, бытовых каких-то социальных проблем людей, ждать не нужно. Такая идея не может не быть привлекательной для улиц.
Насколько, по вашему оценке, оценкам, устойчивой может оказаться политическая система, созданная в Венесуэле в период правления Уго Чавеса. Означает ли его кончина через месяц президентские выборы, в течение 30 дней, согласно конституции страны, что Энрике Каприлес фактически получает победу, которая упадет ему с неба, или силы, которые пока объявляют себя верными Чавесу во главе с вице-президентом страны Николасом Мадуро, имеют большие шансы сохранить режим без значительных изменений?
Политическая система Венесуэлы сейчас гораздо более устойчива, чем считают многие оппоненты и враги покойного команданта. Лидер объединенной венесуэльской оппозиции Каприлес призвал в это действительно непростое время, когда страна расколота, весь венесуэльский народ к миролюбию, к единению и к пониманию того, что никакими насильственными методами проблемы Венесуэлы сейчас не решить. И на это заявление, в свою очередь, уже откликнулся Николас Мадуро, который сказал, что Энрике Каприлес поступил так же достойно, как я от него это и ждал. Ни одного призыва к свержению, к перевороту я пока ни одного такого призыва не увидел.
Так кто победит на выборах, Каприлес или Мадуро?
Я думаю, что может, скорее всего, победить Николас Мадуро, потому что последние президентские выборы в Венесуэле, что бы ни говорили, все-таки были почти демократическими. И за Уго Чавеса, и за его идеи, какими бы диковатыми и непрактичными они ни казались нам с вами, реально проголосовала большая часть Венесуэлы. И сейчас еще, когда в прямом и в переносном смысле слова ни тело команданта, ни идея его еще не остыла, через 30 дней, наверняка вот этот красный боливарианский флаг опять будет поднят большей частью венесуэльского электората.
У наследии Уго Чавеса международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. О личности Чавеса и новой венесуэльской политической перспективе корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий беседует с президентом испанской медиагруппы «Либертад Дигиталь» Федерико Хименесом Лос-Сантосом.
Мы точно не знаем, как, где и когда умер Уго Чавес. Похоже, он умер чуть ли не в день, когда отмечалось 60-летие смерти Сталина. Это даже символично. Ведь известно, что Сталин – предтеча коммунистических деспотов, включая латиноамериканских, к которым относится и нынешний покойник, ставший головной болью не только для своей страны, но и для всей Латинской Америки. Мы знаем, что Фидель Кастро и особенно Чавес, прозванный как диктатор военной красной гориллой, превратили социалистическую и коммунистическую идеи в подлинную карикатуру, правда, карикатуру опасную и деспотичную. К примеру, Чавес заявлял о своих связях с потусторонним миром, с давно умершими личностями, в частности, с Боливаром, для которого даже ставил стул на заседаниях Совета министров или на торжественных приемах, на случай, если Боливар захочет воскреснуть. Еще одна отличительная черта режима Чавеса – коррупция. Он позволял военным за личную преданность красть сколько угодно из государственной казны. Жены высших офицеров проводили время в Майами, делая дорогостоящие покупки.
Как вы относитесь к заявлениям премьер-министра Николаса Мадуро о том, что Чавес был заражен раком его недругами?
Интересно, как им это удалось, учитывая, что Чавес всегда находился в окружении только своих телохранителей? Это удивительно. Подобные утверждения звучат впервые. Рак – это болезнь, которой может страдать любой человек. Рак иногда излечим, если его выявить на ранней стадии, но чаще приводит к смерти. В данном случае пациент, похоже, считавший себя бессмертным, слишком поздно обратился к врачам, что и повлекло за собой смерть.
Что означает смерть Чавеса для Венесуэлы?
Для Венесуэлы 14 лет пребывания Чавеса у власти стали трагедией. Теперь у страны появилась надежда вернуться к демократии. Напомню, Чавес начал политическую карьеру с военного мятежа против правительства социал-демократов Карлоса Андреса Переса. Тогда в Венесуэле погибли примерно 600 человек. Но путчиста амнистировали и дали ему возможность выставить свою кандидатуру на выборах. С помощью популистской демагогии Чавесу удалось победить, а затем установить в стране коммунистическую чавесовский режим. Военный переворот он пытался осуществить в качестве традиционной ультраправой латиноамериканской гориллы, а установил коммунизм в качестве гориллы ультралевой. В этом своем начинании Чавес опирался на Кубу. Известно, что Чавес сделал все, чтобы как можно дольше оставаться у власти, но болезнь положила конец его чаяниям. Он оставил Венесуэлу в удручающем состоянии. Страна разорена, несмотря на огромные доходы от экспорта нефти. Кстати, нефть, как ни парадоксально, стала одной из причин национальной катастрофы. Режим долгое время имел возможность держаться исключительно на нефтяных деньгах, подавляя частный сектор экономики. В результате постепенно исчезал и средний класс, который мог бы служить основой стабильного и демократического развития. После 14 лет правления Чавеса от частного сектора мало что осталось.
Есть ли надежды на победу оппозиции на выборах, которые обещано провести в течение 30 дней?
Sin embargo, hay que decir que la oposición venezolana...
Демократическая оппозиция режиму держалась все эти годы героически. Однако, на мой взгляд, в рядах оппозиции нет какой-либо харизматичной, выдающейся личности. Мы не знаем, сможет ли Энрике Каприлес бросить вызов режиму. В любом случае это будет нелегко. Ситуация очень сложная. К примеру, Каракас превратился в город с высочайшим уровнем преступности в 37 тысяч убийств в год. Покончить с этим будет трудно. Еще одна задача оппозиции, если она победит на выборах, освободиться от тысяч кубинцев, которые контролируют страну, ее финансы, армию, здравоохранение, образование и так далее. Но главный вопрос – пройдут ли через месяц в Венесуэле действительно свободные выборы? Будет ли гарантирована свобода прессы? Будет ли производиться независимый контроль результатов голосования? Одним словом, сможет ли Венесуэла сбросить с себя проклятие, которым стало для нее правление диктатора Уго Чавеса?
De Hugo Chávez.
Об Уго Чавесе говорил испанский журналист Федерико Хименес Лос Сантос. Смерть президента Венесуэлы может оказаться значительным как для американо-венесуэльских отношений, так и для судьбы некоторых союзных в Венесуэле режимов событий. Такова реакция американских экспертов на сообщение о кончине одного из самых видных оппонентов Соединенных Штатов. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В памяти американцев Уго Чавес, скорее всего, останется как человек, символизировавший экстремальную форму антиамериканизма, близкую к карикатурной. Неудивительно, что практически во всех некрологах в американской прессе на смерть лидера, претендовавшего на роль революционного вождя преемника Кастро, упоминается комичная сцена шестилетней давности. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Чавес, театрально втянув воздух, объявил о том, что он ощутил запах серы, запах дьявола, выступавшего за день до него, имея в виду президента Буша. Такие шпильки, естественно, не способствовали улучшению отношений между двумя странами, которые резко ухудшились после неудачной попытки военного переворота в 2002 году, который Соединенные Штаты поспешили признать де-факто. Но по мере того, как антиамериканские выпады Чавеса приедались, число его друзей не росло, его программа национализации подрывала экономику страны, Вашингтон избрал стратегию ожидания. Администрация Обамы даже воздерживалась от критики действий венесуэльских властей, вызывая негодование венесуэльской оппозиции. Лишь в декабре, когда факт ухудшения состояния здоровья Чавеса стал очевиден, Вашингтон стал более активно контактировать с правительством Венесуэлы. Пресс-секретарь Госдепартамента объявила тогда, что США надеются на то, что переход власти пройдет согласно Конституции Венесуэлы, в соответствии с желаниями венесуэльцев. Американские наблюдатели считают, что вопрос перехода власти и судьбы системы, созданной Чавесом, сейчас является ключевым. Вот что говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. В отличие от своего ментора Фиделя Кастро, Чавес был не способен соорудить структуру по подобию коммунистической партии, способную вести страну в русле его идеологии. В Венесуэле нет, к счастью, государственного карательного аппарата, подобного северокорейскому или кубинскому. Вопрос заключается в том, найдется ли преемник, способный взять на себя роль продолжателя дела Чавеса, или созданная им система рухнет. Мой собеседник считает, что следующее правительство Венесуэлы, каким бы оно ни было, скорее всего попытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Это изумительная возможность для нового правительства изменить тон отношений с Соединенными Штатами, прежде всего потому, что это в его собственных интересах. Экономическая ситуация в стране ухудшается. За 14 лет правления Чавеса страна выживала лишь благодаря нефтедолларам. Рыночная экономика, частный сектор были подорваны. Даже производство нефти государственной нефтяной компании страны резко упало за эти годы. Венесуэле требуются нормальные торговые отношения с США и инвестиции в ее экономику. За последние годы мы импортируем венесуэльскую нефть в меньших объемах, уменьшилась тревога по поводу поддержки Чавесом различных так называемых революционных движений, так что Вашингтон может себе позволить занять выжидательную позицию. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Всего за несколько часов до объявления о смерти Уго Чавеса венесуэльские власти выслали из страны двух американских дипломатов, воспользовавшись, по словам «Нью-Йорк Таймс», испытанным временем, настольным руководством к действию Чавеса. Вице-президент Мадуро во время продолжительного телевизионного выступления предупредил, что США пытаются дестабилизировать Венесуэлу и призвал венесуэльцев сомкнуть ряды перед лицом возможного иностранного вторжения. Газета Christian Science Monitor выделяет любопытный акцент американо-венесуэльских отношений, напоминая, что Венесуэла остается четвертым по значимости экспортером нефти в США. Как отмечают специалисты, в действительности Соединенные Штаты держали на плаву Венесуэлу и позволяли ей проводить нефтяную дипломатию в отношениях с такими странами, как Куба и Никарагуа, отмечает газета. Соединенные Штаты являются единственным крупным покупателем венесуэльской нефти, оплачивающим закупки по рыночным расценкам. Еще один крупный потребитель — Китай – покупает нефть со скидкой. Иными словами, несмотря на вражду эпохи Чавеса, обе страны нуждаются друг в друге и будут продолжать нуждаться друг в друге по мере того, как они входят в эпоху после Чавеса.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Венесуэле в связи с кончиной президента объявлен 7-дневный траур. Траур объявлен также в нескольких странах Латинской Америки, в Аргентине, Эквадоре, на Кубе и в Белоруссии. По решению Александра Лукашенко в связи со смертью Чавеса в Белоруссии приспущены государственные флаги. Почему именно белорусское руководство, возможно, больше других переживает в связи со смертью венесуэльского лидера, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Для Александра Лукашенко, который является невыездным в большинство стран Запада, Уго Чавес был одним из немногих политических союзников. За годы стратегического партнерства Минска с Каракасом Чавес 5 раз прилетал в Белоруссию, называл белорусскую модель образцом для подражания, а Лукашенко 3 навещал своего друга за океаном. Однако, несмотря на горячие поцелуи и уверения в дружбе, по мнению аналитиков, союз Минска с Каракасом во многом держался прежде всего не на экономической выгоде, а на политической конъюнктуре и антиамериканизме двух лидеров. Белоруссия действительно занималась строительством в Венесуэле социального жилья, агрогородков, сборкой тракторов «Беларусь». Однако проект переработки в Белоруссии венесуэльской нефти, очевидно выдвинутый в пику Москве во время очередного напряжения в белорусско-российских отношениях в 2010 году, оказался нерентабельным, и эта затея довольно быстро заглохла. Более того, объем двухсторонней белорусско-венесуэльской торговли падает уже 2 года. Тем не менее, сторонник Александра Лукашенко, бывший депутат Палаты представителей Сергей Костян, уверен, что в ближайшие годы сотрудничество Минска и Каракаса не уменьшится.
Потому что это сотрудничество взаимовыгодно. Венесуэльцы – это народ весьма темпераментный. Он не потерпит теперь после Уго Чавеса ни одну власть, которая будет сворачивать программы, направленные на улучшение жизни и повышение благосостояния венесуэльского народа.
Независимый экономист Сергей Чалый отмечает, что экономические проекты Чавеса и Лукашенко не такие уже и масштабные.
Все зависит от того, какую политику будут сейчас там внутри проводить, потому что все наши проекты, которые там были, они во многом связаны с тем, что в свое время Чавес же понационализировал много, там в том числе и зарубежных американских компаний, которые вкладывались в геологоразведку. Получилось так, что самих венесуэльцев не было специалистов, которые могли бы этим заниматься. Наши помогали. Так что все будет зависеть от того, что если они там снова начнут решать, что нужно дружить со Штатами, то, в общем, я думаю, что места там для нас будет не очень много.
Другие аналитики отмечают, что многие белорусские проекты в Венесуэле завязаны на выдвинутые Чавесом широкомасштабные программы социалистических преобразований. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.